Хорошо, мы с вами сегодня читаем 21 главу Деяния апостолов. 21 главу Деяния апостолов. Она нам повествует о путешествии Павла откуда куда. Да, он возвращается из Асии в Иерусалим, да? Вот. Ну, сначала, точнее, из Греции, Греции, Македонии, вот он там был, ходил там. По материку очень много, да, это сама по Европе, так называемой, современной, да, значит, он сначала приплыл в Грецию, точнее, приплыл из Ефеса, из Асии в это самое, куда? Македонию. Македонию, да, Филиппы и так далее, он прошелся по всем местам в Македонии, спустился потом вниз в Грецию, да, и с Греции решил опять пешком вернуться. В это самое, через Македонию обратно в Асию. Вот. И так он и поступил. Да? То есть он спустился в Грецию, там какое-то время побыл, вернулся опять в Македонию, из Македонии приплыл в этот самый Раду, и потом в Эфес, минуя Эфес, остановился в Милите, да? И уже потом из Милита нашел корабль, который плыл в сторону Израиля. Ну, в Сирии, да, в Сирию, рядом с Сирией, туда, в Финикию. Вот, да, и события 21 главы начинаются как раз, что, где он там, в Тире, да? В Тире, там есть, в Тире уже есть, Тир это уже территория, да, вот он, Тир, это уже недалеко недалеко от Иудеи, здесь вот уже рядышком Галилея, даже помните, Христос туда захаживал когда-то, да, пределы там тирские, да, и сидонские. Вот, когда хотел отдохнуть немножко от это самое, от людей, которым все что-то надо было, да. Вот поэтому когда это самое, значит, он здесь, в Тире, там есть уже собрание, есть церковь в этом Тире, да, и есть братья, которых он останавливается на небольшое расстояние, и потом он плывет куда? В Кесарию. В Кесарии какое-то время находится, там Господь. Что? Через пророка Агава предупреждает. И мы говорили, на самом деле, что Бог, он нас не подставляет. Как бы сказать, Бог не заставляет, ну, не засовывает нас в обстоятельства, да, если мы честны с Богом. Да, то есть, если у нас на самом деле, то есть, проблема, если в вашей жизни есть на самом деле такая проблема, как вот вы попадаете в какие-то тяжелые обстоятельства и не знаете, как из них выпутаться, и говорите, Господи, как вот я сюда попал, да, то это проблема... Ну, как духовной слепоты. Потому что мы есть, ну как, так ведутся, ну как, такие вещи получаются только по причине духовной слепоты. То есть если мы слепы, если мы глухи к Богу, мы как неверующие люди движемся вот только как бы на ощупь, да, и они, ну как бы, так вот Библия описывает такие взаимоотношения у Бога с неверующими людьми. Да? Да, попали на бедствие, и что делать не знаем, и вот такая вот, ну, как бы, вот такая ситуация случилась, и вот, ну, куда и как убираться, и так далее. Эти обстоятельства Господь использует для того, чтобы люди к Богу обращались. Вот. И если мы с вами честны с Богом, да, и если мы слышим голос Божий, да, то тогда Господь предупреждает. Господь предупреждает, и потому Он и говорит, что, и потому, в принципе, Писание и учит, и говорит нас, что, говорит, у глупого, умного, глаза в голове его, да, то есть умный видит беду и укрывается, глупый идет и наказывается, Соломон так писал, да, еще в древние времена, и то же самое у нас с Богом, такие же проблемы, то есть такие же отношения, то есть если Господь, ну, на самом деле мы честны с Господом и слышим Его голос, то Господь предупреждает, и Господь говорит, вот так и так, то есть, будет вот такая вот, такие планы у меня, да, такие вот у тебя перспективы, да. Все, и на самом деле так вот, на самом деле у Павла, ну, очень, как бы, честно, то есть он на самом деле так не в том, что вот жил Павел, нечаянно попал в какие-то стесненные обстоятельства. Нет, он на самом деле, ну, в отношении, если где-то там что-то там серьезное намечалось, то Господь предупреждает, да, такие вещи. Вот, поэтому, когда Павел собирается в Иерусалим, у него в таких планах это есть, и написано, по влечению духа он туда идет, да, а, этот самый, и во всех, ну, Дух Божий предупреждает его через разных людей, когда он двигается вот в этом путешествии, по всем городам написано, Дух Святой свидетельствует, что узы и скорби ждут Павла в Иерусалиме. Люди, естественно, реагируют очень по-разному. Как? Жалеют, естественно, по-человечески Павла, да, советуют ему, не ходи в Иерусалим. То есть это самое, да, мы с вами знаем, что пророчество всегда, ну, как бы находится, ну, как духи пророческие, они послушны пророкам, да. То есть, и на самом деле, как бы, вот это самое, чем, ну, как Бог может использовать человека в пророчестве, даже незрелого, да. И мы знаем так, что пророки – это, ну, такие сосуды, которые, ну, не выдают абсолютно стопроцентную, как бы, информацию от Бога, да, потому что они знают что-то от Бога, да, и очень много в этом есть чего? Человеческой реакции на все это дело, да. Так, в общем-то, и мы с вами так же живем, так же и действуем, да. То есть мы на самом деле имеем истину от Бога, да, но очень часто эта истина преломляется через наше несовершенство, да, через наше какое-то понимание, через наше представление, через наше какое-то там это самое, менталитет, через нашу культуру, через наши еще какие-то вещи. То есть мы должны это с вами понимать, да, что, ну, как бы выдавать что-то чистое Божье, это на самом деле, ну, высший пилотаж, что называется, да, потому что только, ну, как бы, только человек духовно зрелый, да, только человек на самом деле духовно опытный, он может как можно меньше примешивать туда своего, понимаете? То есть это неизбежно. То есть нужно понимать, что это неизбежность такая, да, если есть, действует Господь, все примешивается часто человеческое. Да? И чем незрелый, более незрелый христианин, чем более несовершенный христианин, тем больше там человеческого. Да? Это не значит, что там Бога нет. Там Бог-то есть, Бог там присутствует, Он говорит. Верно? Но чем больше, как бы сказать, наше несовершенство, тем больше там нас во всей этой истории. Да? Наш характер там лезет, наши там представления лезут, наши комментарии там лезут, наши там какие-то еще там отношения, да, к этому человеку лезут и так далее, да, то есть очень много, да, наши какие-то там, ум наш еще примешивается ко всему этому, и много-много всего, чего там на самом деле, что называется, где уже не делишь зерна от плевел, да, то есть много-много чего-то, ну, вот важно, чтобы Бога во всем этом деле расслышать. Вот. И наоборот, вот чем более духовно зрелый христианин, вот здесь вот мы видим пример духовно зрелого служителя Агава, который приходит и просто предупреждает. Он говорит, взял пояс, связал руки и сказал, вот так говорит Господь, мужа чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме и дадут в руки язычникам. И он не сказал, иди, пожалуйста, в Иерусалим, или добавил, не ходи, пожалуйста, в Иерусалим. Он ничего не стал говорить, да? Почему? Потому что это решение чье?
Павла,
конечно же, Павла. Это его жизнь, это его решение, это его выбор. Он должен сам решить, пойдет он в Иерусалим или не пойдет. Да? Вот, потому что мы любим часто за других решать. За себя не хотим, а за других запросто. Почему так бывает? Удобнее. Почему? Потому что ответственность не на нас. И шишки не мы будем огребать, а тот, кому насоветовали. Потому мы советы раздаем легко. Вот просто налево и направо. А вот самим, чтобы это сделать, нам уже сложновато. Почему? Потому что боимся. Боимся, потому что знаем ответственность есть, знаем, будут последствия и так далее. Вот, потому такая вот вещь. И вот этот вот духовно зрелый человек, Агав, он на самом деле просто информацию дает для Павла, он должен сам сделать выбор. Да? И Павел, как бы, что?
Как Божий послушный человек. Он решает.
Не то, что...
Я рад. Даже
да,
если это так случится.
Да, у него есть это решение, да, он не так, чтобы пойдет вслепую, чтобы вдруг с ним вдруг там что-то случится. Если помните, Христос знал о своем распятии задолго до того, как его тащили на крест, да? Он задолго, за полтора года начал предупреждать своих учеников, ребята, мы пойдем в Иерусалим, меня там схватят, да, отдадут руки язычникам, будут издеваться, убьют, распнут. То учеников долго не доходило, да, но потом они поняли, и, ну, как бы сказать, потом даже Петр разговаривал Иисуса, и в результате там, как бы, вот, ну, Христос выговорил ему, что вот, вообще не Божьи мысли у тебя и так далее. Хотя человечески, по-человечески очень здорово, все и хорошо. Он вроде как будто предупреждал. И здесь та же вот история с Павлом, когда Павел идет, он говорит, я по влечению Духа, то есть я хочу благовествовать иудеям. Я хочу, я люблю этих иудеев, я хочу, чтобы они спаслись. Я хочу засвидетельствовать им о любви Божьей, о славе Божьей. Я хочу это делать, да? И он по влечению Духа туда идет. Вот. И Бог честно предупреждает его просто, говорит, вот так-то и так-то будут такие обстоятельства, не говорит ему, иди, или не говорит ему, не иди. Да? Павел сам принимает это решение и говорит как? Я пойду. Почему? Потому что, говорит, готов и потому что хочу. Да? Я готов, я хочу. Очень немаловажное, как это сказать, заявление, да? То есть, готов ты или не готов? Понимаете? Вот, Господь, ну, Господи, я готов или я не готов? Да? И следующий вопрос. Господи, я хочу или я не хочу? Да, вот крещение было, воскресенье. Люди были готовы, и они хотели. Да? Дошли. Дошло, слава Богу. И мы очень рады за них, на самом деле. Но бывает, как сказать, вот бывает, там, человек вроде как будто и в церковь ходит, там, и все такое, спрашиваешь его, как ты там, у тебя собираешься там креститься? Нет, значит, не готов. Да? Это самое. Или не хочу, да. Еще какие-то вещи. Вот. Поэтому, когда мы что-то делаем для Господа, очень важно, чтобы это тоже вот эти все вот составляющие сошлись, да, что я готов, и я хочу. Поэтому Павел, он говорит, я готов, и я хочу. Да, тоже немаловажно. И он говорит, я пойду в Иерусалим. Вот и на самом деле, как бы сказать, и там народ, конечно, поплакал, повыл, да, по это самое, пообнимал Павла, да, это самое. Но потом успокоился и смиренно сказал, да будет воля Господня, да. И они отправили, значит, и Павел отправляется в Иерусалим, да. И он там, это самое, значит, куда он там, в Лопию, по-моему, приплыл, да. И потом, и пошел в Иерусалим. В Иерусалим он, когда пришел, он встретился с кем? С Иаковым. То есть это брат Иисуса Христа, да, по Марии, так скажем, да. И, судя по всему, он, если он встречает его как старший, то Петра в это время не было в Иерусалиме. Значит, мы с вами читаем, где мог быть Петр, да. Мы мог быть где угодно. Мог быть в Коринфе, мог быть в этом самом, в Риме, где угодно. То есть Петр, ну, на самом деле, был странствующим тоже проповедником, который служил, был столпом церкви, но служил очень много и проповеди евангельской, которые он, как бы сказать, за неимением Библии, за неимением Священного Писания, очень-очень, как бы, по большой необходимости, да, распространялось по церквям, да, мы с вами знаем, то есть, так как вот, как у нас сегодня теперь нету Писания под рукой, да, то у них была другая система, да, то есть, и многие язычники были неграмотными к тому же, то писание, ну, послания распространялись по церквям, но наставление, ну, основное наставление происходило через странствующих проповедников, да, то есть из Иерусалима, вот те люди, которые, так скажем, окончили вот эту библейскую школу, грубо так скажем, да, в первых нескольких вот этих вот 5 лет, когда гонения еще не наступили, да, серьезные, вот в Иерусалиме, огромная там была вот эта библейская школа, состоящая из иудеев, которые пришли на поклонение, уверовавших, окрестных и так далее. Да? И они там вот как написано, ежедневно собирались в храме, ежедневно слушали наставления апостолов, да, и были наставлены в вере, были наставлены в учении Господнем. Да? И потом после гонений они разбежались, разбрелись по всем своим, это самое, где, кто на родину поехал, что называется, откуда он вышел, там, по всей Римской империи, да, кто местные там отбежали недалеко, в Самарию некоторые отбежали, некоторые там еще куда-нибудь, и в итоге это, таким образом Евангелие распространилось по всем городам, и плюс еще были странствующие проповедники, и из апостолов в том числе, и из Иерусалима, да, то есть, вот, поэтому, когда Павел пишет, допустим, в Коринф, он пишет, говорит о пожертвованиях для иудейской церкви в Иерусалиме, да, он говорит, они благословили вас духовно, да, то есть вы не жадничайте и поделитесь благословением с ними материальным, да, то есть они пожали, почему? Потому что, говорит, ну, духовное даже больше вы получили, чем то, что вы материальное, да, возможно, да, чем вы дадите материальное какое-то. Вот, поэтому мы видим, что вот эта вот церковь, она благословляла окружающих вот таким вот образом, Иерусалимская церковь. То есть проповедники ходили, странствующие по всем церквям, из города в город, их принимали, поэтому Павел пишет, ревнуйте о странноприимстве, да, это самое. Они были какое-то время, жили там какое-то время, там месяц, неделю, может быть, там, год даже мы считаем у Павла некоторые, да, на одном месте и учили церковь, да, потом шли в другое место, потом шли еще в другое место и так далее. То есть вот такое было движение, да, вот это самое, как сказать. им, да, их, их, этих странников, как бы, принимала церковь, как бы, ну, заботилась о них, да, некоторые из них могли, имели возможность, если где-то там подработать, то есть что-то сами там, как вот Павел в Коринфе, да, он там смог пристроиться к шитью палаток, это самое, немножко подзаработал, да, в других местах у него не было возможности заработать, тогда его, ну, как бы, либо та церковь содержала, либо даже, ну, как его предыдущая церковь что-то с собой давала, какую-то денежку там и продукты, чтобы он мог прожить. Вот, в итоге вот так вот, как и, а, и церковь собиралась каждый день в основном, мы читаем, да, то есть, когда вот такое вот было, они собирались каждый день, встречались, шло наставление, вразумление, да, евангельская какая-то вот доктрина передавалась из уст в уста, да, вот так вот происходило. Поэтому, поэтому такая вот была достаточно динамичная такая вот, динамичное обучение. Вот. Петр где-то отсутствует на выезде, что называется, да, его встречает Иаков и хвалится тем, что вот много тысяч еще осталось в Иерусалиме христиан, несмотря на гонения, да, уверовавших, и эти христиане, они не понимают, что, да, не понимают Павла, что там с ним такое, не так. Почему? Потому что вроде иудей, общается с язычниками, то есть все равно вот это вот, ну, как вот эта закваска, ну, как я тоже об этом говорил недавно, да, что, что мир все равно лезет в церковь, он влияет на церковь, да, и, мир, это мир называется, мир, это мир. Какая разница, закон, не закон, то есть это традиции этого мира, это менталитет этого мира. Он жутко влияет на церковь. Мы отсюда, оттуда все вышли, и мы живем, дышим этим воздухом. Это льется на нас, то есть мы ничем не загорожены. И мы понимаем, что это льется на нас каждый день. Через разговоры, через информацию, через вот эти вот, ну как бы сказать, в этом, даже это в воздухе витает. Настроение в воздухе буквально витает. Понимаете? То есть это самое... Поэтому, поэтому, когда как бы, ну, нужно понимать и нужно отличать, где Божье, а где мирское. Да? И вот, ну, как сказать, так как Павел приходит в эту церковь в Иерусалимскую, там на самом деле очень мощная, ну, как бы, очень мощная иудейская традиция. Да? И Иаков хвастается, говорит, посмотри, говорит, сколько у нас еще осталось христиан, тысяч, да, и они ревнители закона. Да, и они ревнители закона. То есть они еще, ну, как бы сказать, не просто в Христа уверовали, но они еще как бы так, ну, мощнее стали, как бы, стремиться, ну, как бы, чтобы, чтобы закон вот, ну, проповедовался. Вот. И они даже придумали такой план замечательный для Павла, как бы он, ну, как ему успокоить этих иудеев, чтобы они на него не роптали, да? Потому что ходили слухи, что он там как бы якобы иудеев там учит, чтобы они не соблюдали закон. Про язычников они ничего, они к ним написали им, эту, как это сказать, несколько таких советов, да, что там, воздерживаться, как тут пишно, 25 стих. А язычников писали мы, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленной и от блуда. То есть вот это вот, ну, минимум такой вот закон для язычников, чтобы они как бы вот, ну, хотя бы были рукопожатными для остальных иудеев. Да? Это не краткий кодекс христианства для язычников, ни в коем случае не воспринимайте это вот так вот. Это ну, как бы сказать, это рукопожатность для иудеев. Да? И, в принципе, здоровая вещь, на самом деле, идоложертвенное, оно хоть и ничто, как Павел пишет, да, но, ну, как бы сказать, но неприлично, да, на самом деле, чтобы не соблазнялись люди. Там в отношении, что там еще, удавлены, ну, как бы сказать, это уже, не знаю, с голодухи, что не съешь, это самое. Но это для иудеев неприличная еда, да, это самое. Да, что там еще там?
Фактически они сегодняшние же,
ну, блуд,
они так и делают.
Да, блуд как бы тоже такая вещь нехорошая, но этому и так ясно, что, да, что не стоит этим заниматься, да. Вот, поэтому вот когда они все, ну, это, ну, объясняют, да, для язычников, да, а вот для евреев, ну, как бы для евреев остается как бы вот все остальное, да. И вот в той культуре, в которой они жили, они продолжают жить, да. Те традиции, которые у них были, у них продолжаются, да. То, что, и вот, ну, несмотря на то, что доктрина очень ясна, он говорит, Пасха наша, Христос, да, это самое, суббота наша, Христос, да, Он дает покой, и там истинный покой есть на небесах, во Христе. Есть земля обетованная, это для нас небеса со Христом, да, и так далее. То есть послание евреям это замечательно растолковывает и объясняет. Тем не менее, не поняв это, да, и не осознав всего того, что вот Бог им открыл, они продолжают жить, как жить, да, то есть они продолжают ходить в храм, они продолжают, это ничего плохого, молиться, ходили в храм, церковь ходила, молилась в храме, собиралась, замечательно, но, ну, как бы сказать, ну, еще плюс место, плюс еще святое место и так далее, да, но, опять же, в храме они продолжают приносить жертвы, да, Павел пишет, Бог принес за нас одну совершенную жертву, да, она сделала нас совершенными, да, все ветхозаветные жертвы указывали на него. Это не грех то, что они это делают, но это глупость, по большому счету. Да, это лишнее то, что они делают. Этого можно не делать, да, потому что, если ты веруешь во Христа, потому что ты не спасаешься этим, ты не оправдываешься этим. Бог не спросит тебя, приносил ты жертву за очищение свое или не приносил, да. Вот. Но, тем не менее, то есть он, ну как, продолжает жить вот в этой вот, ну, жизнью того мира, который влияет на иудейскую церковь. И Павел, в принципе, соглашается с этим их планом, ну, раз так его, то есть он говорит, я хочу проповедовать, и я хочу, чтобы меня приняли эти иудеи, и потому он соглашается с этим хитрым планом, который там придумали, да, и как вернувшийся из поганых стран, да, по обыкновению делают что? Обряд очищения, да, то есть они там броют волосы, там брови, там это самое, моются, стираются, несут жертву в храм за очищение. Почему? Потому что был в поганых странах, ходил по поганой земле, дышал поганым воздухом, сидел на поганых скамьях, это самое, да, ел, наверное, поганую какую-то еду, может быть, не совсем кошерную там и так далее, и так далее. И нужно вот такая вот обязательно, чтобы войти в святое место, в святой храм, в святой город, нужно тебе обязательно очиститься. Вот. И в итоге написано вот так вот, находят они нескольких таких вот еще вместе с ним таких же братьев христиан, да, которые тоже откуда-то там вернулись и тоже хотят вот в храм пойти помолиться во святой и так далее, и так далее. И даже 24 стих, он говорит, и очисти с ними и возьми на себя издержки за жертву, за них, понимаете? То есть, ну, покажи, что ты не просто сам, да, а что ты еще и другим тоже, как бы даже помогаешь, что ты уже не, ну, не просто хороший такой иудей, а ты, ну, вообще хороший-хороший иудей. То есть, не просто сам за себя, а еще и за других, и щедрый, и это самое, и ревностный, и вот... И пример, да, чтобы тебя приняли, да, вот эти самые иудеи, чтобы они тебя как-то вот могли воспринять всерьез. Почему? Потому что они считают, что ты как бы такой, как это сказать, иудей уже не совсем правильный, да, потому что у тебя там что-то, какие-то там отношения с язычником слишком хорошие, и что-то у тебя про закон, что-то там ты не сильно уважительно говоришь, да. И в принципе, ну, на самом деле, вот эта вот истина, она очень тяжело доходит. Она на самом деле очень тяжело доходит. Вот посмотрите, какая, ну, как бы сказать, о чем спорят сегодня христиане. Я не говорю про людей, да, про тех, именно. О чем сегодня спорят христиане? Если вдруг вы где-то там вот схлестнетесь с христианами на каких-то форумах или где-то на каких-то конференциях, встретитесь, да, о чем вы спорят? Явно не о Христе. И явно не о какой-то там, ну, как сказать, не о служении. Верно? О чем спорят? О традициях. О традициях спорят. О традициях. Как петь? Как одеваться, как это самое правильно молиться, ну, как молиться, там, на коленях, не на коленях, и так далее, и так далее. Да, в какой день, и все остальное. То есть, ну... Вот, даже сейчас можете, если при желании поспорить. Это самое. Поэтому это же все, и мы это понимаем, что это все, ну, как сказать, это все ерунда. Или нет? Все пустое.
Для нас?
Нет.
Они до сих пор так не делают.
Нет, я говорю для христиан, конечно. Сейчас, если да. Мы христиане, для христиан, для нас христиан, это все ерунда. Или нет?
Да,
потому что самое важное это Христос. Христос, Его заповеди, любовь друг к другу, да, и все остальное. То есть вера во Христа, наша позиция во Христе, вот что самое важное и самое главное. Вот что, о чем нужно заботиться, во что нужно вникать, и потому что это корень нашей жизни, да. Мы во Христе, мы лоза, то есть он, точнее, мы на лозе. Мы на лозе, мы ветки на этой лозе, да? Мы, то есть Христос это центр жизни, Христос это центр нашего внимания, вселенной нашей, всего, центр нашего спасения, центр нашего освящения, то есть источник всего вообще, понимаете? Христос. И вот о чем думать, и вот о чем спорить, да? Но чем заняты мозги и сердца большинства христиан, если, ну, таких вот спорящих, незрелых, да? Чем? Ерундой, по большому счету. Да? Да, то, что второстепенно, то, что неважно, то, что полегче, то, что, по, как это сказать, на виду постоянно, да, и вот как-то то вот, вот, вот в пользовании в таком. И это все печально, потому что вот, ну, потому что, ну, так вот человек устроен, понимаете? Так человек устроен, потому что чем невежественнее человек, да, тем вот мелочнее, как это сказать, посторонние его представления, ценности и все остальное, и все остальное. Да? И это говорит просто о невежестве человеческом, ну, как, которое, которое, как это сказать, исправимо, да, Христос просвещает. Но пока оно есть, это печально. Видите? Как-то так. Вот, поэтому...
Споры о традициях, это печально.
Да, да, это печально. На самом деле, это печально. Для меня это лично печально. Потому что, ну, не о том мы должны беспокоиться, не о том мы должны, не того мы должны, как бы, не о том переживать совершенно.
Но об этом тоже споры идут. А нужно ли традиции исполнять? Или нужно? То, что чаще всего люди приходят.
Ну... Понимаешь, есть у христианина, у любого, должен быть, вот как у любого человека есть график приоритетов. Да? На первом месте у меня что? Я больше всего ценю что? На втором месте у меня что? Я больше всего ценю что? Да? Это нормально, когда у любого человека есть какой-то график, ну, в смысле, список приоритетов, да? Шкала приоритетов. Да? То есть главнее всего для меня и дороже всего для меня первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Да? То есть даже у неверующих есть этот список, да? Но у верующих, если они христиане, да, то он должен начинаться, для меня дороже всего что?
Христос.
Христос, моя позиция во Христе, мои отношения с Христом, мое служение Христу и так далее, да? И где-то там уже, ну, как где-то в середине или, может, в конце, не знаю, этого списка должны присутствовать традиции и все остальное, понимаете? А бывает наоборот, когда... Христос где-то там в конце, да, а самое главное для меня это вот то все пятое-десятое, понимаете? И то, что на самом деле для Христа совершенно не важно. Вот, поэтому об этом, ну, как вот, ну, надо думать. Я говорю, что это не что иное, как невежество. Да? Об этом послание евреям тоже говорит. Он говорит, по времени судя, вам надлежало быть уже учителями. Да? И вот это вот, ну, как сказать, а невежество по какой причине? Потому что учиться не хотим. Да? А учиться не хотим. Почему? Потому что, не знаю, разные причины.
Много ответственности.
Лень, да, страшно, еще какие-то варианты. Много вариантов. Вот, поэтому как-то так вот по этому поводу надо себе, ну, как-то напоминать постоянно. Да? Важно, очень важно, чтобы мы с вами знали, кто такой Христос, что Он в нашей жизни, для чего, ну, кто такие мы в Нем, да, почему это так вот устроено, а не по-другому. И так далее. Поэтому, если нет, тогда вот, ну, человек где-то живет вот на той периферии. И там мы видим, что на самом деле уже Иерусалимская церковь уже набирает эту массу, которая на самом деле живет вот на той периферии. Как иудеи, закон, что их беспокоит? Не то, что Бог сделал. Они радуются тому, что Бог сделал, но их беспокоит, что Павел что-то там не так по отношению к закону. А что по отношению к закону? Вот так вот. Поэтому... составляют они хитрый план, и Павел, на самом деле, как он говорит, с иудеями я был как иудей, да, с язычниками был как язычник. Для чего? Для того, чтобы объяснить, рассказать о Христе, донести эту истину о Христе для этих. Вот для сегодня он здесь, в Иерусалиме, именно с этой целью. И потому он соглашается на вот этот хитромудрый план, берет, как стрижется там, как написано, там, берет эту жертву, платит еще за жертву еще четверых братьев каких-то, показывая, что он какой сильно-сильно иудей, и что ему очень-очень небезразлично это все, что здесь происходит, и идет в храм. Да? На этом мы, кажется, остановились, в 26 стихе. Вот. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий же день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно было принесено за каждого из них приношение. То есть вот, ну, как бы, все вроде как будто сделал, как полагается, да, чтобы все видели, как хорошо и здорово он соблюдает закон. И 27 стих. Когда же 7 дней окончились, тогда атийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и схватили его, то есть наложили на него руки и схватили его. Да? То есть ассирские иудеи, это из иудеи откуда? Из Асии, то есть из Ефеса, а Асия это Ефес и окрестности. Да? То есть вместе с Павлом на праздник в Иерусалим приплыли и те, с которыми он пересекался там, в Асии. Причем он жил там 2 года, они, так сказать, знали его в лицо и знали, кто он такой и, в принципе, что он там натворил. Да? Вот. Поэтому вот эти ассирские, а он только, кстати, из Асии, то есть сам, ну, как сказать, они больше всего от него настрадались, что называется. Да? Почему? Да, делилась синагога, да, много неприятностей, много каких-то там передряг, много каких-то там волнений, нервов и всего остального, В общем, он, ну, как бы сказать, как я уже говорил, принес им хорошие изменения, но изменения, которые напрягали. Поэтому вот эти иудеи, пострадавшие, так скажем, в кавычках, от Павла, первые его и сцапали. Да? Да. Да. Написано, возмутили весь народ и возложили на него руки, крича, и что они кричали, 28 стих. Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учил против народа и закона, и места сего. Притом и Елен отвел храм, и осквернил святое место сие. Да? Правду говорили, нет? Нет, но предположение, да, они транслировали те слухи, которые они слышали у себя, да, откуда это все. То есть, на самом деле, не желая разобраться, да, и не желая каким-то образом выслушать его, люди, они, как бы сказать, питаются слухами и домыслами. Слухами и домыслами собственными, слухами и домыслами чьими-то, да. Про что, вот, еще раз посмотрите, в чем они обвиняют? Он первый, он говорит, учит против народа. Что, что Павел говорил по поводу народа иудейского? Никто не знает, не помнит. Теперь во Христе нет ни иудея, не Елена, а кто? Христос, да, мы во Христе, да? Так что это такое? Мы были вот уже несколько тысячелетий народом избранным, а сейчас этот говорит, что, оказывается, мы такие же, как и все остальные, как мы. Это что такое? Против народа. Плохо это? Обидно? Конечно, обидно.
Хотя он очень выделял.
А? Конечно, конечно. Но это самое, но это, ну как сказать, но это каждый понимает меру своей испорченности. Понимаете? То есть если бы они знали Павла лично, они на самом деле знали, что он очень любит иудейский народ. Они знали, что он не отрицает их избранность. Он на самом деле показывает, что это избранный народ, Господь его по-особому относится и так далее, и так далее. То есть у них есть план есть у Господа для них и все остальное. Но они услышали вот этот вот момент, да, что нет уже ни иудея, ни Елена, и что? И сделали выводы, все, иудеев, так сказать, он по боку, да, что, сейчас с язычниками дружит, да, наверное, он их дальше больше любит, чем нас. Можно дойти до такого заключения? При большом-то уме, нет? Не раз, ты в фантазии, да? Что там еще дальше, что они кричат? И закона, а что про закон Павел говорил? Да. Древнее прошло, теперь все новое, да, что это самое, закон исполнился во Христе, мы не можем исполнить закон, Господь, чтобы оправдать нас, да, послал Сына Своего, чтобы уже мы не по делам закона были оправданы, а по вере, да. Можно сказать, что он закон ругал? При большом фантазии можно, да. Они же не собирались услышать то, что он говорит, что закон добр и закон духовен, да. А я плотян. И потому закон ослабленный плотью не действует в моей жизни. Верно? Но они потрудились это узнать. А что-то слышали. Понимаете, вот откуда рождается вот вражда и так далее. Что-то где-то слышал, какие-то выводы сделал, и что? кому-то что-то передал, и вот в итоге мы имеем с вами извращенную информацию, как еще, причем, говорю, в меру своей испорченности. Да? Да, тем более люди невозрождены. Да. Так, что там еще говорит? На место сие, да? На место сие. Что про храм Павел говорил?
Храм Бога.
Да, вы теперь храм Бога живого. Вы теперь храм Бога живого. Да, и Дух Святой живет в вас. Да? Что не в Иерусалиме, а в ваших сердцах человека, возрожденного верующего, живет Господь. Ну а что, это обидно? Конечно. Конечно, обидно. А? Он иудеям это тоже говорил. Не только язычникам. Ну и что там вдобавок? Да, и притом Еленов, то есть греков вел в храм, а это осквернил святое место сие. Почему они на основании чего-то не сделают вывод? Дальше объясняется. Ибо 29 стих. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина. И думали, что Павел его вел в храм. То есть, ну, как сказать, раз ходит по городу, а что? Храм может, везде вместе ходят, а в храм что ли по отдельности? Да ну, Павел никогда их не бросает. Значит, их в храм затащил. То есть в храме видели? Не видели, но знаем. Знаете таких, да? Видел? Не видел, но знаю. Так было. Вот. Поэтому это самое. Ну, и на самом деле вот эти вот вопли, то есть, ну, для иудеев, которые жили там, то есть, ну, и невозрожденных, конечно, это же злодей. Вы что? Это самое. Иудеев не любит, их обзывает. Храм не чтит, да? Да, этих самых закон как бы не уважает, да? И причем при этом еще этих греками якшается. Это ж караул-караул, да? Вот. И потому мы видим, что схватили, написано Павла, и очень разозлились на Павла, да? А что же на такую редиску не злиться? При таком описании, при такой характеристике. Вы что? Это самое. 30 стих. Весь город пришел в движение и сделалось течение народа, то есть народ сбежался, схватили Павла, вытащили вон его из храма, и заперты были двери. Для чего? Ну, да, обратно не сбежал. Храм осквернили, караул, что теперь делать? И все, все, все. Там язычники уже поперли, уже сюда скоро весь храм набьется язычниками, раз тут Павел их тащит, вот это самое, мы не знаем. И, в общем, караул, караул. Значит, и написано, 31 стих, смотрите, как серьезно. Когда же они хотели убить, просто убить, да, его, до тысяченачальника полка дошла вещь, что весь Иерусалим возмутился. Смотрите, сейчас посмотрите на вот эту карту нашу интересную. Ой, вот она маленькая, но все равно. Можете найти Иерусалим у себя в этом самом, да? У себя в картах. Вот. Это самое. Так. Так, вот. Вот здесь вот, видите, вот есть вот это вот Иерусалимский комплекс, вот этот вот большой здесь вот, да? А это самое, а тут вот пристроечка есть, это называлось крепость Антония. Там находился римский гарнизон. И римляне не случайно построили свою, как бы сказать, форпост, да, рядом с храмом. Почему? А? Да, потому что это кипуче-бурлючее место, где все происходило. Глазастые, нет? Вот посмотрите, вот здесь мне нарисован так вот в перспективе. Вот эта Йоркская гора сзади за ним. Вот это вот, значит, вот это храмовый комплекс. Вот это вот большой так новый. Вот центр это храм. Здесь вот большой, вот это там открытые портики. Этот двор для язычников огромный. Дальше вот еще огорожено там двор для мужчин, для женщин, для священников, для жрецов, собственно, храм вот здесь вот. А вот здесь вот торчит рядом башенка. Видите, все, нет? Mm-hmm. Вот, это крепость Антоний. Она рядышком. Да. И там башня, она высокая, такая смотровая. Зачем? Потому что римлянам сюда нельзя, а смотреть надо, что тут говорят эти дикие.
Вот, поэтому вот у них была смотровая башня высокая, в которой просматривался весь храмовый комплекс.
Так ведь можно было здесь еще во внешний двор
ставить? Во внешний двор, да, но они говорят, в храм вел, понимаешь, вот какая претензия. То есть он как бы это самое... Вот. Ну и не сильно язычников пускали, и в двор язычников тоже не сильно их пускали. Потому что там у них свои дела были. Там это торговали всякие, там продавали, помните, всякие ценные вещи продавали, меняли, ну, для храма нужные и так далее. Да? Так вот, значит, почему так быстро римляне среагировали? Потому что у них постоянно стоял дозорный и смотрел там на вот эту вот толпу иудейскую, что там где там, да? И когда эта заваруха началась, то есть вы понимаете, что там происходило сначала в храме, да? Там в одном месте храма написано, начался сбегаться народ, начался ор, да? То есть евреи сбегались в одну кучу, орали, и что-то там получилась такая какая-то свалка, да? В этой куче, да? Да, и потом вот эта свалка, вывалилась из храма и продолжилась на улице, да? И это самое. И римляне по опыту знали, что если эти дикари начинают орать и прыгать в храме, а потом выскакивают на улицу, что? Жди беды. Да? Потому что, ну, как сказать, разгочегарятся у себя там в этом самом, выскакивают и начинают там что-то там, ну, что-то там буянить. Потому что это самое. Почему? Потому что, ну, так оно и происходит, да, то есть где-то вот храм, это был такой вот островок, как бы сказать, независимости еврейской, да, если там что-то они разошлись, да, и выскочили на улицу уже, то что-то жди беспорядков, потому что начнут сейчас по улице что-то носиться там и так далее, до бунта недалеко, да. Вот потому это почему так римляне очень быстро среагировали на все вот это дело, да, они были рядышком совсем, там где-то, ну, порядка, может быть, там нескольких сот метров это все находилось, да, там находился гарнизон Иерусалимский, в этой крепости Антония, да, вот, поэтому, ну, и Господь таким образом, да, воспользовался для того, чтобы спасти Павла от этих ребят, потому что намерения были более чем серьезные, его из храма вытащили с одним намерением, чтобы храм не сквернять кровью, да, и убить, написано, из храма его вылопли. Значит, до тысяченачальника полка, то есть там тысячи человек стояло в этом гарнизоне, дошла вещь, что написано, весь Иерусалим возмутился. То есть смотрите, как это выглядело с этой башенки. Да? Какая там толпа относилась, и какой там хор стоял, это самое, что впечатление было, что написано, что весь Иерусалим возмутился. 32 стих. Он тотчас, взяв воинов и сотников, то есть там почти весь гарнизон в ружье, это не сотни человек, а там буквально тысячи, ну, как несколько, ну, это вот тысяча почти что вся, да, в полном составе, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Да, почему? Потому что мутузили, вот, таскали и дергали, да. 33 стих. Тогда тысяченачальник приблизился, взял его и велел сковать двумя цепями, спрашивал, кто он и что сделал. То есть, ну, порядок как-то навели достаточно быстро. Да, он разобрались, что, причина свалки и так далее, и так далее. 34 стих. И в народе одни кричали одно, другие другое. Он же, не могший по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Ну, человек грамотный и, в принципе, действует очень грамотно. Да, 35 стих. Когда же они были на лестнице, то воину пришлось нести его по причине стеснения от народа. Я думаю, что это самое, то есть храм он стоял на возвышенности, да, и там возле этого храма было очень много таких вот, ну, как это сказать, называется, таких вот этих лестниц, да, то есть, как это, ну, по которым люди поднимались, вот как, поднимались. Не знаю, как правильно сказать. Вот. И вот они там вот под какой-то этой, вот когда они вот по этой лестнице несли, то есть одно из них, да, написано, что пришлось даже нести его воинам на руках, то есть они его поднимали, потому что народ со всех сторон там напирал, и это самое. То есть было очень нервно все. Да? Ибо 34 стих, во множество народа следовало и кричало, смерть ему. То есть вот так вот, сурово. Ну, раз уж столько преступлений, то и явно, что злодей. Это самое. 37 стих. При входе в крепость, Павел сказал начальнику, можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал, ты знаешь по-гречески? То есть, ну, ты, оказывается, интеллигентный человек. Да, не совсем абориген дикий. Это самое. Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек, разбойников? То есть Иерусалим был местом явно беспокойным. Да, явно беспокойным. Поэтому так и быстро среагировали, нервно среагировали римляне. 39 стих. Павел же сказал, я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Тут он так попросил, интеллигентно попросил, красиво попросил, по-гречески попросил, да? Чем вызвал, в общем-то, ну, то есть, на этот, то есть, начальник начал смотреть на него уже как на приличного человека, не как на дикаря. Потому что именно так смотрели римляне на вот эти большинство иноузеев тоже в том числе, как на папуасов. 40 стих. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Вот. И, то есть, Павел получил возможность обратиться к народу, причем очень внимательно его слушающему, и причем очень большому количеству, да, и, как Карен замечает, еще и с охраной. Да? Господь интересно делает? Интересно. Вот. В отношении вот хитромудрого Павла, который составили, как бы сказать, церкви, он, мы видим, с треском провалился, но Господь, опять же, использовал эту ситуацию ко благу, потому что я вот подумал, вот как Павлу обратиться к Иерусалиму, да, вот, лучший вариант, наверное, не придумаешь, да, при охране, при всеобщем внимании, да, одни иудеи, да, кругом стоят, и это самое, народа собралось немерено, да, потому что бить же кого-то, это же интересно, да, народ-то собирается сразу на это дело быстрее и охотнее, чем на проповедь Евангелия. Да, поэтому, как это сказать, вот все обстоятельства к тому, чтобы заполучить аудиторию наилучшим способом и наилучшего, как бы, в наилучшем составе. Да? Вот. Поэтому вот такая вот интересная вещь. То есть мы даже вот нашу глупость человеческую, да, или наше несовершенство человеческое, Господь тоже может использовать для того, чтобы, ну, мы могли. Как-то Господь мог прославиться во всей этой вот истории. Да, потому что вот, ну, при все вот это, ну, то есть, говорю, был замечательный план составлен, да, как вот Павла помирить с иудеями, да, и этот план треском, как я говорил, провалился. То есть, наплевали они на жертву, которую он нес, да, наплевали на то, что он бритый здесь совершенно, ходит перед ними, весь очищенный якобы, да, наплевали они на то, что он там, как бы, хочет как-то им угодить, да, это самое, все равно закончилась вот эта вот его попытка, ну, как бы угодить иудеям, закончилась тем, что хотели его убить. Да? И, в принципе, Господь не позволил этому случиться по причине того, что весь гарнизон стоял в ружье, потому что недавно было восстание. Да? И как только эта свалка началась, да, это самое, его быстро выхватили из толпы, буквально там минуты прошли там. Ну, не часы явно, да, там какие-то несколько минут произошло в той момент, пока там часовой заметил свалку в храме, потом доложился, потом всех ружье поставили, значит, выбежал этот самый весь гарнизон, отбили этого Павла, да, на руках вынесли, и сейчас он имеет возможность обратиться, ну, как к огромнейшей аудитории, которая слушает его более чем внимательно. Да. Неважно. когда тебя хотят убить, значит, внимание тебе особенное, да, то есть это ты не безразличен, это лучше, чем, да, это лучше, чем если бы ты был безразличным, то есть когда безразличен, тебя просто не слушают, а когда убить хотят, значит, ты уже неравнодушно к тебе дышишь, то есть уже захотят как-то внимательнее тебя послушать и так далее. То есть Павел получает огромную заинтересованную аудиторию, одним словом, да, и я подчеркиваю, кто это устроил? Бог. Через обстоятельства, вот такие вот необычные, странные обстоятельства Господь использовал для того, чтобы вот, ну, соткал такой вот узорчик замечательный, который дал Павлу возможность обратиться к очень заинтересованной, огромной аудитории. Я верю словам Иисуса Христа, что написано, когда вас схватят и куда-то потащут, да, мы начинаем говорить от Духа Святого. Да? Потому что в таких эмоциях там, ну, к проповеди не подготовишься. Нет? Нет. Мы никогда, ну, в смысле, как я, ну, как сказать, я, если что-то, допустим, ну, как бы сказать, если что-то хочу сказать, чем, да, вот обычно всегда молюсь, размышляю, смотрю, там, как и что, там, что на самом деле Господь положит на сердце, что открывает, показывает, благословляет, да, говоришь, да? На это нужно время. Даже при достаточно навыке каком-то, да, но хотя бы там какое-то время это самое. И плюс еще, как проповедник вам скажу, на это нужно еще настрой. То есть очень тяжело проповедовать, когда вот ты где-то там бежал, что-то там делал, да, куда-то там, или за тобой бежали. А тем более еще и тебя мутузили, если перед этим. Не доводилось мне, к счастью, такого переживать, но если где-то что-то, да, вот даже если вот ну, куда-то едешь проповедовать, да, и, ну, как бы сказать, колес, и то тяжело, да, вот, когда встать, ну, как бы встать, там, что-то нужно какое-то время там очухаться и так далее, и так далее. Ну, я к чему? Что все, ну, что говорить, это не так просто, да. И потому Христос, зная, что нам в тяжелых обстоятельствах вообще тяжело говорить, Он дал такую милость нам, как верующим людям, да, обещание, что, говорит, когда ну, попадете вообще в такой тяжелый переделку, вы не беспокойтесь и не переживайте, что вам говорить. Почему? Потому что написано, Дух Святой будет говорить за вас. Да? Потому явно к этой проповеди Павел не готовился, и явно он ее не замышлял. Что бы мне такого рассказать иудеям, когда вот, ну, как бы такая... И явно он не планировал. Он вообще шел в храм, жертву нес. У него были, возможно, какие-то планы, что когда-то, как-то, вот он сейчас понесет жертву, то есть все тут подобреют сразу, соберутся и скажут, ну что, Павел, расскажи нам, как там ты служил, как там жил. И он там сядет, встанет, пересядет, будет разговаривать с ними, как-то рассказывать о Христе. Он явно не планировал и... Нет, он знал, что его вузы и скорбь ждут, и что все это дело случится, на самом деле знал, да, но когда это случится, Господь конкретно не говорил, да, то есть, ну, потому он и пошел в храм, ну, он ходил по Иерусалиму, он знал, что там что-то будет, какая-то неприятность, но времени конкретного, дня и часа, когда это неприятно случится, он не знал, не планировал. Вот, я к чему? Что на самом деле я верю, что так на самом деле и есть. То есть сегодня вот эту проповедь, точнее, ну как, вот тот момент, ту проповедь, которую говорит Павел, это проповедь Бога, его народу. И почему, да? То есть, ну, как бы, почему это? И вот для чего это все говорю? Для того, чтобы мы поняли, что Бог хочет через Павла сказать этим евреям. Это ж мы понимаем, что неправильно, не просто так стоит и оправдывается, да? То есть мы понимаем, что Дух Святой через Павла сейчас говорит. Не Павел сам придумал эту проповедь. Не он просто решил что-то вот рассказать, да? Потому что так Христос обещал. Написано, если вас хватит, то не заботьтесь. Бог будет говорить. Мы видим, что Бог расположил, ну, как сказать, что Бог дал Павлу возможность уникальную говорить к очень заинтересованной аудитории, как мы уже говорили, да? И этой очень заинтересованной аудитории должна услышать нечто очень важное от Господа. Если Бог устроил обстоятельства, я думаю, что Бог устроил проповедь. Это ж не так, что Бог устроил проповедь, а Павел все испортил. Нет?
Не мог испортить.
Конечно.
Потому что Павел свидетельствовал о своей жизни, что
Конечно. Так вот, надо понимать, что это все Павел не от себя говорит, а он говорит это от Духа Святого, да, свидетельствует, то есть Бог дал ему такую проповедь, Бог дал ему такую возможность говорить, и Бог дал ему слова, которые сейчас нужны этим вот израильтянам, да. Для чего я все это говорю? Для того, чтобы вы подумали, почему именно эта проповедь в этом месяце. Да, подумайте об этом. Когда вот мы будем ее читать, я просто такое вступление сделал, чтобы когда мы будем читать, мы имели это в виду, да, что контекст у нас такой был, что-то Бог, то есть что Бог хочет сказать иудеям через свидетельство Павла. Да? Хорошо. Ну вот, так вот теперь. Он говорит, мужи, братья и отцы. То есть били его все подряд. Даже дедушки какие-то не поленились влезть в эту склоку, да? Чтобы тоже его пнуть. Он говорит, мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед всеми вами. Услышавши, что он заговорил с ними на еврейском языке, ну или на арамейском, да, это самое, они еще больше утихли. То есть, потому что, как написано, кричали все разные, да, кто-то что-то, ну как свалка бывает, да, кто там что-то, кого там бьют, какого-то еретика поймали, бьют, а другие говорят, язычника бьют, там, в храм залез, или еще что-то такое, да, то есть у всех было разное представление, кого они мутузят, да. И,
участвовать захотели все,
да, это самое, ну, дело такое веселое, поэтому я говорю, вот, и когда они услышали, что он на еврейском говорит, то, ну, человек вроде как будто бы наш, поэтому стали слушать еще внимательнее, значит, и он сказал, третий стих, я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, что такое иудеянин, то есть он из рода Иуды, так понимаю, да, то есть, из колена Иуды. Родился, говорит, в Тарсе Киликийском. Воспитан где? В этом городе, в Иерусалиме воспитывался я. Рос здесь, в городе, в этом, учился. Учился у Гамалиила. Гамалиил – это известный учитель, этот самый, как это сказать? Фарисейский раввин, да. Фарисейский раввин, очень известный в тех кругах. Тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Это самое. О чем он говорит? О том, что. Да, непростой какой-нибудь на самом деле. Потому что, во-первых, его отец богатый был человек, потому что имел римское гражданство, и еще потому, что он мог отправить сына учиться вот в этот самый, в Иерусалим, Гамалиилу. Это все не дешевое удовольствие. Это все оплачивалось, потому что проживание, питание, наставление и так далее. Да? Вот, и говорит, я в Иерусалиме, не где-то там с подворотни, а вот здесь, в Иерусалиме, получил высшее духовное образование. Да? Ревнитель по Богу, как и все вы. То есть, ну, он тут показывает, что он... Я лучший, иными словами, из вас. Можно так сказать?
Ну, да. Осталось сказать, что я полицейский.
Да.
Ну, уже
я
учился, они эти круга знали.
Да. Я лучший из вас. То есть, ну, как бы сказать, один из лучших ваших, да, евреев. То есть не просто какой-то там полуграмотный еврей. Я лучший из вас вообще. Не просто так. Четвертый стих. «И я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу мужчин и женщин. Как засвидетельствует о мне первосвященник, между прочим, и все старейшины, от которых и письма взяв братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». То есть делаю то же самое, что делаете и вы теперь. Вот. Шестой стих. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полудня, вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, сказавший мне, Савл, то есть, ну, это Шаул вообще-то, по-еврейскому. Или Саул, как у нас в Ветхом Завете читаем. Да? Это его еврейское имя. Он Павел, это греческое его имя. Да? Это маленький Павел. А вот Шаул, это я уже не помню, как перевод. Солнце. Да? Солнце, да.
Это разные имена, Шаул и Саул.
Это одно и то же имя, это разночтение нашего славянского перевода. Шауль в оригинале.
Это есть Саул, есть и Саул.
Это Шауль. Еврейское имя Шауль, которое славянские в силу своей разной транскрипции перевели как Саул, Саул и так далее, и так далее. Вот так вот. Что ты меня гонишь? Я отвечал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Больше же, бывшие же со мною свет видели и пришли в страх. Но голоса, говорившего со мной, они не слышали. Тогда я сказал, Господи, что мне делать? Господь же сказал мне, встань, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А как от славы света того лишился я зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Вот. И он рассказывает вот этом своем переживании, которое, когда он встречает на дороге Христа, да, он говорит, я встретил на дороге в Дамаск, ну, как бы я шел туда конкретно с письмами, чтобы гнать христиан, я ослеп, да, потому что свет неземной, который видели и остальные тоже, и пришли в ужас, меня ослепил, я слышал голос, который говорил со мною, что ты гонишь меня, и голос представился, сказал, я Иисус, Назарей, которого ты гонишь. Верно? Вот. И в Дамаске в подтверждение происходит дальнейшее событие. Когда он спросил, что мне делать, он говорит, иди в Дамаск, нам тебе расскажут. И некто, 12 стих, некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, тоже какой-то, не язычник никакой, да, а тоже иудей, тоже благочестивый человек, как и я, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне, брат Саул, прозри. И я тотчас увидел его. Он сказал, Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глас из уст его. И потому ты будешь ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. И так, что ты медлишь, встань, крестись, омой грехи твои, призывав имя Господа Иисуса. Да? Вот. И то есть он говорит, что я сам пережил встречу с Богом, который представился мне Иисусом Христом. Да? Потом, следующий момент. Я получил от благочестивого иудея свидетельство о чем? О чем?
О избрании.
О избрании его кем? Богом. Богом, это самое, который тоже, ну, тот же Иисус Христос, да? Да. Это самое. То есть, ну,
но не... они уже напряглись.
Не я?
Это слово Иисус Христос уже напряглись.
Да. Да, да. Ну, наверное, напряглись, но пока слушаю. Да, почему? Потому что он говорит, я был лучшим из вас, и я встретился с Иисусом Христом, который вот на дороге в Дамаск лично мне явился и сказал, ты меня гонишь, да, потому что ты гонишь моих последователей. Да? Потом, придя в Дамаск, я получил свидетельство от благочестивого иудея тоже. Не хухры-мухры, да? А от благочестивого иудея, что Бог явился тебе на самом деле. Этот Бог Иисус Христос, да? И ты должен сейчас что? А, и подтвердился, это истинно подтвердило знамением. Каким? Я прозрел. Он говорит, я был слепым, и я прозрел. Я был слепым от этого света, я прозрел, когда вот этот предсвидетель пришел ко мне, да? Благочестивый свидетель. Вот. После этого для иудеев важно, потому что свидетельство двух, верно? Да, на самом деле. Это самое. Должен был встать и креститься, да, призвав имя Господа Иисуса. Вот. То есть, по сути, они слышат, иудеи слышат то, что Бог явился явился ему и истинный Бог, он ревнитель, он лучший из них, и Господь призывает его, представляя себя как Христа, да, как Мессию. То есть и вот тот Мессия истинный, которого они ждут. Да? То есть явился к лучшему, ну, из вас. Да? Ну, конечно, не священник, не там, не еще кто-то, да, но тоже не последний человек. Да? То есть один из вас, который лучше многих из вас. Да? Вот. Дальше, посмотрите. 17 стих. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, то есть пришел в святой город и пошел в святое место. Немаловажно. Почему? Потому что его обвиняют, что он говорит против народа. Помните, да? Он говорит против храма, он говорит против закона и так далее, и так далее. Да? То есть он говорит, вот я благочестивый иудей, один из лучших. Другой благочестивый человек тоже. Да? В святом месте, в святом городе я молился. И пришел выступление. И увидел его, Бога. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне. И я сказал, Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темницу и бил в синагогах. То есть Христос ему является еще раз где? В храме. Христос еще раз является ему в храме. То есть он говорит, вот тот Мессия, да, встретился меня на пути в Дамаск, о нем свидетельствует еще один хороший человек, иудей, и я в храме его видел, к тому же. Заключал в темнице, бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобряя убиение его, истерег одежды побивавших его. То есть, и он, говорит, я, ну, как бы сказать, выйди из Иерусалима здесь, то есть он, Бог ему дает такое задание, да, он говорит, Бог мне дает задание уйти из Иерусалима, то есть я не сам ушел из Иерусалима, да, то есть мне Господь это поручил. Почему он мне это поручил? Из-за чего? Потому что, ну, слишком много тут пока что натворил, ну, бед, и тебя так сразу тебя не воспримут, да, то есть всерьез. Потому что, ну, христиане, потому что очень много ты зла натворил для них. Или никак.
Да. Наверное, не христиане.
Ну и не христиане тоже всерьез могут его не воспринять, потому что так.
У Господа был другой план.
Да. У Господа был другой план, на самом деле, и, ну, и Павел объясняет, почему этот план на самом деле сработал. То есть он, ну, как бы сказать, он говорит, что я ваш, да, и что я как бы это самое, то есть я язычником, я ушел по Божьему повелению, да. То есть вот этот план, то есть на самом деле у Господа был, и я не мог оставаться в Иерусалиме, хотя пришел в Иерусалим, в храме я видел Иисуса Христа, да?
Да.
Он не явился, и так далее, да? И 21 стих, и он, то есть Господь сказал мне, я говорю, посылаю тебя в другое место, и он сказал, Господь, иди, я посылаю тебя далеко к язычникам, то есть я посылаю тебя далеко и даже аж к язычникам, даже к язычникам. Так вот, давайте сейчас подумаем, вот его проповедь. Да? Дальше уже реакция, она бурная, тоже достойна внимания, но о ней попозже. А давайте сейчас посмотрим, ну, подумаем, почему именно эта проповедь Господь дал апостолу Павлу. Почему именно такую проповедь он, ну, как бы сказать, Господь дал апостолу Павлу для того, чтобы, ну, у Господа и апостола одинаковые цели какие? Чтобы иудеи... Уверовали в Иисуса Христа как своего Мессию. Да? Уверовали в Иисуса Христа как своего Мессию. Вот. И он, так вот, давайте подумаем, почему именно такое слово получают эти вот иудеи в отношении апостола Павла.
Он сказал о себе, что ему нужно такой же, как они, сейчас его говорят, что ему точно так же, еще даже более худшее, это самое, что поел с христианами, что ему был точно такой же, как они сейчас.
Да, что, ну, как бы сказать, что Господь может открыться любому человеку, даже не... Да. Таким, ну, как бы сказать, даже вот в его закоренелости, в таком вот, ну, как бы, и вот, ну, в ревности, как ревностному человеку Бог не открылся, да. Какие еще версии? Как вы думаете?
Человек был религиозный, очень канонный, но каноны все делал.
То есть, что для ревнителя, для ревнителей Бога Господь открывает путь, да, какой-то. Что для тех, кто ревнует о Боге, да, как он говорит, я был ревнитель о Боге, как и все вы, что для тех, кто ревнует о Боге, Господь открывает путь для служения какого-то. Для, ну, открывает тебя, показывает Мессию на самом деле, и открывает ему путь служения какой-то, да? Хорошо, еще какие вот ваши мысли?
Еще, что он не сам, что он здесь показывал Христа, который давал ему повеление.
Да, что не сам додумался, что не сам он придумал эту веру, не сам он как-то так вот убедил себя, а на самом деле Бог его сам убедил лично и показал себя, открыл себя. Значит, хорошо?
И что к язычникам его послал сам Господь.
Этот, да, этот момент тоже немаловажен. Почему? Потому что, ну, о нем попозже немножко. Еще ваши мысли, Терси. Давайте. Что Бог хочет показать этим людям? Это тоже, да, но это концовка ее проповеди. А по самой, ну, по самой проповеди, свидетельство обращения, что вы еще можете сказать? Есть какие-то еще мысли такие свежие? То, что здесь не было сказано. Да, что это тот же Бог, да. Иисус Христос, что это тот же был Бог наших отцов и так далее.
Видимо, в конце концов, кого они раскали, это был Мессия.
Угу.
По любви. Если он дважды является хвалом.
Как вообще можно спросить того, кто он?
Да, если он должен убедиться, что он живой.
Ну да, да. Он говорит о полном обращении своего, то есть ну, полностью, что у него все перевернулось в отношении христианства и Христа.
Да.
Когда он понял, кто это, что это.
Ну, здесь он еще говорил, что без Иисуса они же воспринимали Христа как Бога. Вот для них свидетельство, что он дважды с ним разговаривал, свидетели были.
Угу. Что без Христа нет прощения. Да. Что без Христа нет прощения грехов, хорошо.
Немножко за это мышление.
Я думаю, вот отвечая на вопрос, почему именно эта проповедь, да, вот если вот так вот подумать и задуматься, и вот я свою немножко мысль расскажу. Я, если вот отвечать на вопрос, почему именно эта проповедь, да, то есть, как бы сказать, именно такая проповедь дана была Павлу для вот этих иудеев, то есть он как, ну, как пример для них, в данном случае, Господом выставлен, да. То есть он же мог просто сказать Евангелие. Вы знаете, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы спасти грешников. Вы первые, мы все согрешили, законом никто не оправдывается и так далее. То есть он мог сказать классическую проповедь. Да? Но он говорит сейчас вот о себе, о своем пути обращения. Да? И вот если отвечать на вопрос, почему Бог дал именно это свидетельство ему сказать, а не классическую проповедь о Евангелии, да? То, наверное, он как, ну, как бы сказать, он как пример, ну, он как пример, то есть, что говорит, вы все, как и я, можете иметь живой опыт с Богом, да, вы, как и я, можете узнать Христа как Мессия, да, почему? Потому что я один из вас, и я один из лучших, да, среди вас. То есть и Господь, Бог дает Павла как пример для вот этих вот ревностных, как будто бы иудеев, да, для, как бы как пример того, что Бог может делать жизнью человека, который, ну, которого вот захочет пойти за ним, да, то есть обратиться. И концовка именно про то, что идея посылает тебя к язычникам, да, то есть это как раз вот, ну как бы вот их предназначение здесь на земле Господь открывает. Он же не собрал их для того, чтобы они здесь были, вот жили им и жилось им хорошо. Хотя многие иудеи так и восприняли идею Израиля, идею иудейства, да, что Бог нас собрал нас здесь, чтобы, ну, как это сказать, сделать сыром в шоколаде, да? Таким вот масляным. Чтобы нам здесь было хорошо. Но идея всегда была с Ветхого Завета, да, помните, Соломон молится Господу, Господи, я прошу, да, если там придет кто-то, да, из нашего народа, услышь его вот из этого храма, если придет язычник, да, услышь его тоже, и пускай знают, что Бог есть в Израиле, да, и так далее, и так далее. Там царица Савская приходила от пределов земли послушать мудрость, премудрости Соломона, там и так далее, в этом самом. То есть у Бога всегда был замысел, чтобы Израиль был светом для окружающих их людей, их живущих народов. То есть потому напоминаю, что он поселил их именно здесь вот. Не потому, что здесь была земля самая лучшая, которая вообще была вообще в том этом. Были гораздо лучшие места, где можно было жить и жить неплохо. Израиль не самая плодородная, не самая, как бы сказать, как это сказать, сыромасляная земля, где вот, ну, она на самом деле хорошая, да, там на самом деле, говорит, течет молоко и мед, он туда, я говорю, приглашает, но есть места и поинтереснее, да, это самое, это перекресток цивилизации, потому что внизу Африка, древние цивилизации Египта, Эфиопии, всего остального. Выше, наверху, что там? Ассирия, Вавилония и другие древние цивилизации и так далее. Тоже древнейшие, да? А там еще и другой мир, расползшийся потом и так далее. Но это однозначно перекресток. То есть, если где-то кто-то, какие-то народы куда-то двигались, они всегда проходили через Израиль. Торговые пути проходили через Израиль, да? Между двух цивилизаций. Эти самые там, какие-то там культуры, ну как это, какой-то, то есть они были вот как город на вершине горы. То есть они вот были как вот, как это сказать, как каменюка на дороге, за которую вот, ну, все зацеплялись, когда шли куда-то, да, когда куда-то двигались. И вот это вот, ну, этот момент очень тоже важный. Господь именно в этом месте их поселил. Для чего? Чтобы были светом и солью, как он говорил, чтобы их светили всем окружающим. Не может, говорит, укрыться город, стоящий на вершине горы, еще раз напоминаю это место. И вот это вот, ну, важно тоже помнить и понимать, что Господь постоянно намекал израильтянам, да, что вот ваши законы, да, они будут для остальных примером, язычники будут видеть, я поставил себя в свет для язычников, да, тебе благословятся, в имени твоем благословятся все народы и все остальное. То есть вот это вот, ну, вещи, это служение Израиля. Господь напоминает им о их призвании и о их предназначении. На примере жизни апостола Павла. Да? То есть вы, иудеи, мной лично призваны, и вы призваны для чего? Для служения, для света, как вы, чтобы быть светом, для всех народов. Понимаете? Вот почему, то есть, пример, вот почему. То есть он на примере апостола Павла напоминает Господь. Через, на примере апостола Павла, напоминает иудеям о их предназначении. Когда Павел говорит об избрании их, это всегда приятно. Нет?
Ну, конечно, до сих пор приятно.
До сих пор приятно, да. И это самая лучшая и самая лучшая воспринимаемая проповедь, которая говорилась и для иудеев, и для церкви то же самое. Да? Если вот любое воскресенье, любой брат встанет, и начнет говорить, что Господь от начала там, этого самого мира тебя избрал, нашел, о тебе думал, помнил, призвал тебя, для тебя умер, да? Ой, как брат, какая хорошая проповедь, аллилуйя, мы так рады, мы так благодарны тебе, это так вдохновляет, это так приятно, это так здорово, это так хорошо. И в принципе, когда Павел говорит об избрании, о призвании, да, ну, как сказать, потому что он, ну, как вот, его пример, это пример Израиля. В данном случае, да, Бог лично сам вышел навстречу Израилю, Бог лично сам нашел Израиля, Бог сам лично призвал этого Израиля, да, Бог лично сам открылся этому Израилю, верно?
Да,
израильтянам. И вот, то же самое с апостолом Павлом, да, он сам его лично встретил, сам его лично открылся, сам его лично дал возможность его узнать и сам призвал его на служение, да. Вот, и это говорю, если говорить о призвании, это всегда замечательная, вдохновляющая, радостная проповедь, да? Когда ее слушаем, мы всегда кричим «Аллилуйя», «Слава Богу» и хвалим проповедника, да? Другая часть этой проповеди – это проповедь о служении. Да, это проповедь о служении. Вот проповедь о служении проповедников редко хвалят. Почему? Потому что служение уже немножко как это напрягает и призывает к ответственности. Да, Господь нас призвал, аллилуйя, Господь нас любит, слава Богу, это самое. Господь нас, как это сказать, о нас думает, о нас заботится, вообще аллилуйя, слава Богу, да? А когда говорится, Господь хочет, чтобы мы служили, слушались Ему, вот тут начинается часто непонимание. Почему? Да, потому что это напрягает. Это на самом деле ответственность, это еще, ну, как сказать, вот, потому... Да, силы, время и все остальное, и все остальное. Вот, потому написано 22 стих, до этого слова слушали его. Слушали его. И слушали, я думаю, с удовольствием и тихо. Да? А когда он сказал, иди, я посылаю тебя к язычникам, да, вот тут щелкнула какая-то внутри пружинка, которая, как бы сказать, так мы же этого не делали, делать не собираемся и делать не хотим. Да? Мы хотим потреблять Божье благословение, мы хотим быть исключительными, мы хотим иметь какой-то особый статус, да?
Бог для нас,
да, но служить как-то уж, как это сказать, позвольте, это уж слишком. Почему? Да еще кому служить? Ну, да, себе так еще ничего, да? А тут еще, оказывается, надо служить, да еще и кому? Язычникам? Ужас! Это ж такая... Бе-бе-бе. Вот. Поэтому до этого места слушали его хорошо. И вот если на самом деле еще раз вдумываться, почему Господь дал именно такую проповедь апостолу Павлу, да, то он на самом деле хотел напомнить через апостола Павла своему народу, это же его люди, да, его люди ходят в его храм, возносят ему хвалу, возносят ему молитвы, возносят ему там жертвы и так далее, да, славят его. Хотят, говорят, что мы твой народ, мы хотим что-то там служить, наверное, тоже как-то. Да? И он хотел через апостола, на примере апостола Павла напомнить о том, что на самом деле они призваны, это здорово и хорошо, но и о том, что они призваны к конкретному делу, служению. Аминь? Да. Вот. Смотрите, как интересно, да? Господь обращается через него к иудеям о том, что говорит, вы мой народ. Да, я сам вам открылся. Я сам вас призвал, как и апостола Павла. Я сам нашел его. Не он меня нашел. Сам его нашел, сам ему открылся. Но я в храме дал ему задание. Да, как и вам, в принципе, тоже даю задание. В том же самом храме. Чего? Какое? Служить окружающим народом, быть светом, солью для всех людей земли. Да? Аминь. Вот. Слушали хорошо о призвании, но когда зашло речь о служении, написано, за сим поднялся крик.
Ну, не знаю, мне как-то кажется, что не то, что служение произошло, а то, что когда Бог еще через Исаия, по-моему, говорил, что как вы назвали, нашли меня не Богом, так я назвался не народом, но все похоже. То есть когда речь пошла о язычниках, так они сразу же и спустились.
Ну что им язычники не нравятся? Язычники им нравились.
Ну то, что как бы о чем Павел вообще проповедовал, из-за чего весь этот вся эта заваруха началась. Из-за того, что какие-то иудеи услышали, что Павел благовествует язычникам, ест с язычниками, пьет с язычниками, что он говорит, что теперь уже нет ни Елена, ни еврея, что он как бы в каком-то смысле приравнивает.
Это мелочи, Тимофей. Суть. Нужно зреть, как говорится, в корень, в суть. Потому что, ну, как сказать, детали, да, там форма не так, то не сё, то не то. В отношении язычников они понимали, что язычникам нужно проповедовать. Они, Христос говорит, когда говорит горе фарисеям, он говорит, горе вы обходите, говорит, море и сушу, чтобы обратить, говорит, хотя бы одного. Да? То есть, и они на самом деле апостола Павла гнали по причине зависти, его дикого успеха у язычников. Понимаете? Когда в синагоге написано, там очень часто случалось такое, что иудеи отвергали его, тогда Павел говорит, ну тогда, а язычники наоборот, они там радовались и говорили, они сидели раньше, облизывались там на галерке, что никак не могли к Богу подобраться, да? Потому что не избранный народ, не это самое, слишком большая цена, страшно, непонятно, сложно и так далее, и так далее. А тут Павел говорит, все, да, Господь открывает дверь для язычников. И написано там, все язычники там написано, там собрались слушать Слово Божие на следующую субботу. Это самое. Да, и весь город, да. А иудеи, говорит, исполнились зависти. Почему? Потому что нас раньше язычники слушали, они тут сидели, сегодня пускали на нас. А тут это самое, уже что, двери открыли, они забежали, это несправедливо, нечестно, нехорошо. Вот, поэтому, ну, как бы сказать, суть в чем? Что на самом деле иудеи понимали, то есть они не так, чтобы, да, они презирали язычников, они, конечно, там, ну, как бы смеялись с них, там, как бы подчеркивали свою особенность перед ними и так далее, да, но они все равно нуждались в язычниках, они пытались им как-то служить криво-косо, бестолково, но как-то, да? И тут, а тут на самом деле, ну, как бы сказать, и вот эти вот, я говорю, почему такой болезненный, вот, ну, как бы сказать, почему болезненный? То есть самая болезненная реакция всегда происходит на правду, да? На правду, на правду. Потому что глупость, она вызывает другие чувства, да? То есть если бы он на самом деле, если бы он был бестолковым, да, каким-то вот, ну, свихнувшимся, да, проповедником Павел, как его представляли некоторые, да? Что там он, даже еретиком и так далее, да? Ну что, еретики вызывают какое чувство?
Отвращение.
Отвращение, презрение, да? Свихнувшийся проповедник вызывает сожаление, да? Но вот такая вот свирепость обычно возникает, если наступил на самом деле на больной мозоль. То есть вот эта реакция такая, да, когда они там начали кричать, истребить его, не должно такому жить. Это самое... смерть ему и так далее, да? То есть вот самая болезненная обычная реакция, ну, я так по себе знаю, да, что именно возникает на какие-то правдивые замечания, да, то есть и когда Павел говорил о своем призвании, то есть это, естественно, как бы прообраз призвания Израиля, да, когда Павел заговорил о служении своем, да, язычникам, это прообраз служения Израиля. Вот. Потому Господь хотел обратиться через Павла к своему народу, еще раз говорю, по поводу их служения и их предназначения. Да? И именно больная такая реакция по поводу того, что они противились Божьему плану. Они не хотели. Они понимали, что Бог от них хочет так подсознательно, да, подспудно. Но они хотели этого делать. И потому такая вот болезненная реакция на Павла. Сразу убить, не должно ему жить.
Ну, просто здесь противопоставляю. Увидел, и он сказал мне, поспеши выйти с призыва Калима. Потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. То есть он противопоставляет язычников евреям.
Могло так показаться.
Да?
Могло так показаться. Но говорю, это каждый понимает в меру своей испорченности. Понимаете? То есть, когда как бы сказать, когда мы, ну, судим не по сути, да, а по своим каким-то представлениям и предубеждениям, тогда, конечно же, можно сказать, да, так что это не лучше нас. Я думаю, что у многих так и сработало, да, вот эта вещь. Но это самое, Бог что тогда, это самое. Но по большому счету как раз здесь показывается то, что Израиль должен делать. То, что должен делать. Они отгрохали огромный двор храмовый для язычников, в которых язычников было, так скажем, совсем не густо. Совсем не густо там этих было язычников. Заняли его своим там базаром религиозным. Да? Вот, поэтому так вот. И можно размышлять, почему, ну, кто как думал из них, да, из этих евреев. Да, на самом деле, кто-то ревновал, там, Бог не может язычникам послать, он для нас только и так далее,
но
сами его не приняли, все ясно, он говорит, но еще раз говорю, что, ну, для меня лично, я не знаю, вы можете соглашаться, если может, нет, но для меня лично я вижу суть этой проповеди, именно в ответе на вопрос, почему Бог именно это сказал через апостола Павла, а не другое что-то, понимаете? Потому что он на самом деле хотел показать на примере апостола Павла, к чему призваны иудеи, им призваны, понимаете? Он их сам призвал, как апостола Павла, еще раз повторюсь. Он их сам им открылся. Он сам дал им как бы прозрение и свет. Да? Для чего? Для того, чтобы они смогли служить другим. Да. Он, конечно же, использовал ситуацию Павла в отношении того, чтобы, ну, что тут тебя не примут, потому что ты тут накуролесил. Да. Но другим язычникам. Вот, поэтому кричали, написано, между тем, как они кричали, метали одежды, бросали пыль в воздух, начальник велел ввести его в крепость и приказал бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Ну, можно понять этого начальника, потому что он схватил какого-то человечка непонятного, смутьяна, да, выволок его из толпы, да, это самое, он являлся, вдруг оказалось, что этот человечек как будто бы похож на цивилизованного, а потом он начал говорить на каком-то татарбарском языке к этим язычникам, он же ничего не понимает, точнее, к этим дикарям, да, этот смотрит на него, смотрит на реакцию, тихо-тихо слушают, и вдруг опять как с цепи сорвались, да. Это самое, что он их там, плюнул в них, обозвал их как-то страшно, или еще что-то такое. То есть, ну и естественно, чтобы, ну, как раз ты так толпу заводишь, надо тебе немножко выпороть. Что и как, выяснить.
Что-то только что от толпы его.
Не, им плевать на Павла. Им на самом деле важно, чтобы ситуация была под контролем. Да. А так как они видят, что на Павла как-то очень неадекватно реагирует, Иерусалим весь, да, то его слушают, то на него орут, то его убьют, то хотят убить, то как-то внимательно слушают. Да, они не понимают, что происходит, и они хотят выяснить. А выяснить, как лучше всего? Выбить показания. Естественно, не знали, да, выбить показания лучше всего. И растянули ремнями, и Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бить римского гражданина да без суда?» Услышав это, сотник донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь сделать, этот человек римский гражданин». Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник ответил, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «А я родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Да, помните, что у римских граждан были права исключительные, такие, которые не распространялись на остальной дикий мир. Вот. Их не могли пытать без суда, их могли наказывать, да, но их не могли пытать без суда, их не могли наказывать без суда, их не могли распинать, как жестоким способом казнить. Их могли казнить, но казнить должны были безболезненно, гуманно, как это сейчас вы говорили, казнить.
Электрический стул.
Нет. Гуманно на тот момент самая казнь была быстрое отрубание головы. Быстрая смерть.
Очень гуманно.
Да, самый гуманный вид казни был на тот момент. Этот крест был самый негуманный, потому что ты должен там мучиться на... Днями некоторые мучились.
Люди. А что вот так запросто хватает слов, когда ты арийский гражданин и все рассыпное?
Да, да, это... потому что ответственность очень серьезная. То есть если ты соврешь, что ты римский гражданин, да, это за это смертная казнь, по-моему, была вот.
Интересно, а сейчас осталось такой гражданин ты должен быть, чтобы к тебе так относились?
Ну, в некоторых государствах действуют разные гражданства, как бы так вот таким вот образом, по-разному. Да. Вот. И на 30 стих. На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам, всему Синедриону, и, увидя Павла, поставил его перед ними. Господь продолжает совершать чудеса. Какие? Павел имеет возможность рассказать Синедриону, свидетельствовать о своей вере Синедриону, да, тоже интересный момент, да, то есть все то, что Павел хотел, Господь начал осуществлять, да, он имел возможность рассказать Евангелие иудеям, да, сейчас у него будет возможность рассказать Синедриону, а потом дальше больше, там еще вообще всему, всей этой самой, всей верхушке, и царям, и этим самым, и проконсулам, и всем, то есть Господь удивительный в этом плане, как он может использовать обстоятельства.